Шалом! Мы продолжаем уроки по первому недельному разделу Торы Берешит. И сегодняшний урок посвящен последствиям греха дерева познания добра и зла. Мы достаточно подробно разобрали все, что касается самого греха, а вот сегодня начнем беседу о его последствиях. Начнем с текста. «И сказал Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты больше любого скота и всех диких зверей. Ты будешь ползать на брюхе и будешь есть прах во все дни твоей жизни. Я установлю вражду между тобой и женщиной, между твоим потомством и ее потомством. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Так, прежде всего, разобраться с виноватыми. И Адам, и его жена, оба, мягко говоря, попытались уйти от ответственности за то, что сделали. Адам указал на свою жену: это она дала мне плод, я съел. Жена указала на змея, он уговорил ее попробовать запретный плод. Ну, для начала разбирается Всевышний со змеем. И говорит ему: за то, что ты сделал это, проклятый больше любого скота и всех диких зверей. Раши приводит здесь интересное замечание. Это замечание Талмуда. Почитаем то, что Раши говорит внутри. «За то, что ты сделал это, отсюда следует, что подстрекателю не ищут оправдания». То есть только потому, что змей был здесь подстрекателем, только поэтому его не оправдали. А иначе он бы мог легко оправдаться. Ведь если бы Всевышний спросил змею: почему ты это сделал? Тот мог бы ответить: слова учителя и слова ученика, кого надо слушать. Все, поясним, что Раши здесь говорит. Итак, и к Адаму, и к его жене Всевышний обратился к вопросам: почему ты это сделал? Ну и получил ответ, пытающийся переложить ответственность на других. Адам сказал: а я потому, что вот жена мне сказала. Жена сказала: это потому, что меня змей уговорил. Ну и можно было бы ожидать, что Всевышний спросит змея: ну а ты почему ты это сделал? Есть, иными словами, есть у тебя чем оправдаться? Нет, он его не спрашивает. Он сразу оглашает ему приговор. И поясняет это Талмуд, потому что, хотя на самом деле, как замечает Талмуд, змей мог бы легко оправдаться. Да потому что то, что здесь кто-то уговаривал, подбивал, предлагал нарушить закон, не освобождает нарушителя от ответственности. Он сохраняет свою свободу выбора. Да, тебе предложили. Да, тебя уговаривали. Да, тебя подстрекали. Но разве ты обязан слушать подстрекателей? Или, как выражает этот Талмуд в форме «Диврей Арав, Вадиврей Атальмид, Диврей Мишумин». Есть у тебя здесь слова учителя. Бог сказал тебе, делать этого нельзя. Пришел змей и начал убеждать тебя, что сделать это можно, и нужно, и необходимо, и это большая мицва, и это настоящий кидуш Ашем, и это, и это, и это. Ну так все сводится к простому взвешиванию на двух чашах весов. Диврей Рав, Диврей Талмид, слова учителя и слова ученика, кого нужно слушаться. Иными словами, у тебя выбор-то он твой, и тебе дана свобода выбора. Ты можешь выбирать, и ты не обязан слушать подстрекателей. Поэтому попытка перевести ответственность, уйти от ответственности и свалить все на того, кто подстрекал, она попытка несерьезная. И действительно, в таком случае, если мы посмотрим в судопроизводстве по Торе, если кто-то, предположим, хочет разделаться со своим конкурентом и находит какого-нибудь бездельника и говорит ему: вот тебе бутылка керосина, вот тебе спички, пойди и подожги вот этот вот магазин, даже за определенную плату. И тот поджигает магазин, то кого будут судить и кто, кому придется платить за подожженный магазин? Поджигателю, а не того, кто его подбил. Тот, кто его подбил, нехороший человек, но его нельзя рассматривать как поджигателя, не он поджег. А тот поджег, потому что он решил поджигать, а не потому, что кто-то его подбил и кто-то его подкупил. То же самое здесь. Змей мог уйти таким образом от ответственности, если бы ему дали слово. Но ему слова не дали. А почему? Это тоже правило судопроизводства. Как говорит Раши, подстрекателю не ищут оправдания. Если установлено, что он подстрекатель, хотя он может каким-то образом оправдываться, но мы ему такую возможность не даем. Это общий принцип отношения к людям, которые подталкивают других на грех. Смотрим дальше. А женщине он сказал: я сделаю мучительной твою беременность. Она все идет в обратном порядке. Начинается с крайнего, со змея, затем жена, и потом уже будет Адам. Итак, я сделаю мучительной твою беременность. В муках ты будешь рожать детей. К мужу своему ты будешь испытывать влечение, а он будет властвовать тобой. Адам уже он сказал: так как ты послушался жену и съел плод с дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него, проклята земля из-за тебя. В скорби ты будешь питаться от нее всю жизнь. Колючки и репей произрастит она тебе, и станешь питаться полевой травой. В поте лица будешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из которой был взят, ибо ты прах, и в прах возвратишься. Проклятие, которое дано женщине: к мужу твоему ты будешь испытывать влечение, и он будет властвовать тобой. Раши говорит, это сказано на сейте. То есть это касается интимной близости. С одной стороны, женщина будет испытывать интимную близость к своему мужу, но, несмотря на это влечение, у тебя не будет дерзости вслух потребовать от него, то есть потребовать от него исполнения супружеских обязанностей. Но он будет властвовать над тобой, то есть инициатива будет исходить от него, а не от тебя. Имеет смысл подумать над этим посерьезнее, потому что здесь скрыты глубокие пласты женского характера. Прежде всего сказано здесь о влечении. Непреодолимое влечение. Может быть, посмотрим еще, что Рамбан говорит об этом. Вот он. Читаю: в муках ты будешь рожать детей, к мужу своему ты будешь испытывать влечение. Творец покарал ее тем, что она будет испытывать непреодолимое влечение к мужу. И это влечение заслонит от нее страдания, связанные с беременностью и родами. То есть, если кто-нибудь подумает, женщина после того, как она родит один раз, и вспомнит, чего ей этого стоило, и какие боли ей пришлось пережить, и как трудно это все было, быть может, подумает лишний раз, стоит ли ей в следующий раз иметь близость с мужем. Но вот никогда такая мысль в голову не придет, именно благодаря тому непреодолимому влечению, которое вложил Творец в психику женщины в результате греха дерева познания. Но это только один аспект этого влечения, влечения к физической близости. А есть еще другой аспект. Дело в том, что, как писал это в свое время Ахазон Иш, самое сильное стремление женщины, самое сильное влечение ее – это ощущать, что она любима, что муж ее любит, ценит и уважает. И поэтому, продолжает Хазон Иш, поскольку это самое сильное стремление женщины, муж ее, понимая это, эту ее потребность, эту ее необходимость, муж ее должен удовлетворить ее. Каким образом? Может быть, приносить цветы каждый день? Нет. Может быть, мыть посуду вместо нее? Нет. Словами Хазон Иша: «Берибуй симха, сиха вырицуй». То есть путем разговоров с ней. Очень важно для женщины почувствовать, что муж ее любит. И не только любит, но и ценит, и уважает. И иногда мне приходилось говорить с людьми, у которых не все было хорошо дома в семье. И выяснилось, что многие мужья вполне уверены, что если они когда-то, когда они предлагали свою руку их невесте, то они сообщили ей, что они ее любят. Ну и с тех пор она это уже знает. И если я изменю свое отношение, то я об этом, конечно, и сообщу, но это, конечно, наивность. Потому что еда, даже самая сытная и вкусная, которую я ел вчера, она не насыщает меня сегодня. Голод пробуждается каждый день. И такой же голод существует у женщины именно в отношении необходимости почувствовать, что муж ее любит и ценит. Поэтому ей нужно об этом рассказывать. Ей нужно дать, и каждый день, это повторяется, каждый день необходимо дать ей это ощущение, что она любима, что она ценима и что ее уважают. И нет другого способа, кроме как говорить с женой, общаться с женой. И да, Стайпель в свое время сказал уже такую резкую фразу, что для женщины это пикуах нефеш, это жизненная потребность. Если муж не обращает на нее внимания, если не дает ей почувствовать, что он ее любит и уважает, то она в состоянии... Это просто опасность. Просто опасность. И не только для семейного счастья, для очень многого. Я помню, как один раз, когда я это объяснял одному человеку, уже немолодому, казалось бы, мудренному опыту, он мне сказал, ну это же ужасно, это же ужасно скучно говорить с женой. Ну у нас не так уж много общих интересов, это ужасно скучно с ней болтать. Слушай, наверное, это трудно. Но если к тебе приходит бедняк, нуждающийся человек, я ему сказал, и просит у тебя деньги, а деньги тебе нужны, у тебя лишних денег нет, но все-таки ты знаешь, что поскольку это его потребность, и для него это жизненная необходимость, у него нет своих источников существования, ты ему деньги дашь. Так вот, для твоей жены это тоже жизненная необходимость. Поэтому ей это необходимо дать. Необходимо с ней говорить, разговаривать, беседовать. И все остальное, и то, что ты будешь приносить цветы или будешь мыть посуду, это все не сумеет перекрыть ту самую базисную потребность, о которой здесь говорит Тора. К мужу твоему будет твое влечение. Это влечение к тому, чтобы почувствовать, что муж ее любит, ценит и уважает. И ничто не может это заменить, это очень важно знать. Но дальше сказано, и он будет властвовать тобой. То есть в сердце у женщины есть готовность, по крайней мере эмоциональная, к тому, что муж будет управлять, к тому, что она подчинится к мужу. Конечно же, эти строки достаточно трудно читать и слышать подобные вещи женщинам, которые в особенности выросли в России, поскольку это широко известная вещь. Еврейская семья в России была матриархатом. Много десятилетий тому назад в России уже рассказывали старую-старую шутку с седой бородой о том, как на том свете сделали два входа, один для мужчин, которые властвовали в своей семье, а другой вход для тех, которые были под каблуком у жены. Так вот, у второго входа стоит огромная-огромная толпа мужчин в очереди. А у первого входа стоит всего один еврей. И когда его спросили, слушайте, а что вы здесь делаете? Он говорит, я не знаю, мне Сара мне сказала, стой здесь, вот, вот я здесь и стою. Это вполне отражает состояние, действительно, которое есть в еврейских семьях из России, властные женщины. И Тора говорит об этом, что это не совсем правильно. Эта властность, она не к лицу женщин. И с другой стороны, Талмуд подчеркивает, что человек должен быть очень и очень осторожен, чтобы не обидеть свою жену, ибо она легка на слезы. Что это означает? Слезы, конечно, это не проблема. Слезы – это только индикатор того, что если мы довели человека до слез, это значит, что мы его обидели серьезно. Мужчину куда труднее обидеть так, чтобы он расплакался. Женщину легче. Почему? Причем, кстати, Талмуд здесь говорит не просто женщину, Талмуд говорит о жене. Нужно быть очень осторожным, чтобы не обидеть жену, ибо ее слезы, ибо она легка на слезы. Стало бы дело не в том, что женщины вообще, в принципе, поскольку они женщины, по своей женской натуре, они легче довести их до плача. Потому что Талмуд не говорит здесь ни о секретарше, ни о домработнице, ни о рабыне, которые были во времена Талмуда. Он говорит здесь именно о жене. В чем же здесь дело? В том, что остальные, то есть если человек обидит свою секретаршу, грубо с ней поговорит, или поднимет ее на смех, или еще что-нибудь, то она настолько не обидится. Ее довести до слез труднее, чем жену. Почему? Потому что она сознательно понимает, что это босс, начальник, хозяин и так далее. И поэтому принимать от него обиды ей намного легче. Эта обида не настолько ее ранит. Но у жены этого нет. Хотя, с одной стороны, эмоционально у нее есть это ощущение того, что муж будет править ей. Но рационально она этого не воспринимает. Рационально она воспринимает себя равной мужу. Как было еще сказано выше, Ацелу Эзер Кенегдо, Всевышний назвал жену помощником напротив него. Напротив – это значит равные. Так рационально жена воспринимает себя абсолютно равной мужу. Эмоционально она готова к тому, чтобы он ей управлял бы. Но это только эмоционально, но не рационально. Поэтому, на самом деле, обида именно от мужа, который властвует ей, она настолько ранит ее. И поэтому человек должен быть, муж должен быть очень-очень аккуратным и очень осторожным, чтобы не обижать жену, потому что легко обидеть ее очень сильно, и ему придется за это нести наказание, не всякого сомнения. Двинемся вперед. Посмотрим еще проклятие, которое получил Адам. Читаю снова. Адам уже он сказал, так как ты послушался жену, так вместо того, чтобы слушаться меня, ты послушался жену, и съел плод с дерева, которым я велел тебе, не ешьте от него, проклята земля из-за тебя. В скорби ты будешь питаться от нее всю жизнь. Колючки и репей произрастит она тебе, и станешь питаться полевой травой. В поте лица будешь есть хлеб, пока не вернешься в землю, из которой ты взят. Ибо ты прах, и в прах возвратишься. Во-первых, здесь сказано, в поле лица своего будешь есть хлеб. Это самое первое проклятие, хотя по тексту оно не первое, но оно первое по сути. Почему? Ибо до своего греха Адам находился в райском саду, и он был там на полном пансионе. Как говорит Талмуд, образно изображая его состояние, ангелы жарили ему мясо и процеживали ему вино. То есть жил на всем готовом, мог заниматься исключительно интеллектуальной жизнью, ему не нужно было ни сеять, ни пахать, но все это закончится. Ибо в ближайшее время Адам будет выдворен из райского сада. Полный пансион закончился. Даже полупансиона не остается. Ему придется все делать своими руками. И пахать, и сеять. И жать, и молотить. и сколько работ нужно сделать человеку, чтобы получить кусочек хлеба. В поте лица своего будешь есть свой хлеб. Кроме того, было сказано, что проклята земля из-за тебя. В чем это проклятие? Посмотрим Раши. Проклята земля из-за тебя. Она произведет для тебя существа, достойные проклятия, например, мух, блох, муравьев. Земля была проклята подобно тому, как люди проклинают грудь, вскормившую человека, ступившего на дурной путь. То есть Раши замечает, что здесь нет проклятия самому человеку. Проклята земля из-за тебя. А чем земля виновата? Отвечает Раши, но это подобно тому, как люди проклинают грудь, вскормившую человека, ступившего на дурной путь. Колючки и репей произрастит она тебе, когда засеешь ее различными видами семян. Она произрастит тебе колючки и репей. И вот это вот плачевное состояние сохранялось, как говорят наши мудрецы, оно сохранялось с момента греха до того, как до поколения перед потопом, только во времена Ноаха вот это проклятие прекратилось. Но до сих пор человек, который сажал, который сеял пшеницу, вовсе не был уверен, что взойдет пшеница. Можно было ожидать чего угодно. Положение было совсем-совсем непростое. Но вот этот самый факт, что проклятие касается земли, а не самого человека, служит для одного из комментаторов, для Рав Ирша, отправной точкой для его одного серьезного размышления. Давайте его посмотрим. Бог не проклял самого человека. Его проклятие адресовано земле. Проклята земля из-за тебя. Высокое предназначение человека или способность осуществить его не изменились. Изменились лишь внешние условия, рамки, внутри которых человек должен исполнять свое предназначение, да и то ради его же блага. Стоп, вот это надо объяснить. Если человек сегодня изгнан из райского сада, должен теперь сам трудиться в поте своего лица, чтобы получить кусок хлеба, то почему же это для его блага? Ну, это наказание. Ну, наказание заслуженное, мы понимаем, что он заслужил наказание. Но почему говорить о том, что это для его блага? Да потому что то, что Адам должен был сделать, оно никуда не ушло. Ведь цель-то его творения была в том, чтобы он сам своим трудом, своими усилиями заработал бы благо. Для этого ему было дано испытание. Испытание дерева, та самая заповедь, которая была дана ему, запрет есть от дерева познания добра и зла. Он этого испытания не выдержал. Другими словами, единственный экзамен, который его ждал, он завалил. Ну а что теперь? Его не вывольняют, его не отчисляют, он остается. Это значит, он должен будет экзамен пересдавать. Я помню, когда я учился в институте, не знаю, какие порядки сегодня, но когда я учился в институте, на устном экзамене, когда нужно было потянуть билет, если студент тянул билет и видел, что он вряд ли он сумеет что-то путное сказать по тем вопросам, которые есть в билете, у него была возможность потянуть второй билет. То есть ему давалась вторая попытка. Очень либерально. Но, с другой стороны, было одно жесткое правило. Если ты тянешь второй билет, то один балл тебе снимается. Даже если ответишь отлично, больше, чем четверка, не получишь. Теперь я задаю теоретический вопрос. А если бы мне захотелось использовать вторую попытку так, чтобы не потерять балл, была ли у меня какая-нибудь возможность уговорить экзаменаторов дать мне вторую попытку так, чтобы балл не потерять? Рационально думая, я бы предложил им следующее. Дайте мне другие вопросы, но такие, которые на порядок выше по сложности, чем все те, что есть в остальных билетах. И этим будет оправдано то, что я, если сдам со второй попытки, то я не потеряю ничего. Если я сдам на отлично, то получу свою отличную отметку. Рационально? Рационально. Именно это то, что и происходит с человеком. Почему в результате его греха изменяются условия его дальнейших испытаний? Ему будут куда более трудные, куда более тяжелые испытания. И это именно ему же на благо, для того, чтобы он сдавая второй экзамен со второй попытки, используя эту вторую попытку, не потерял бы баллов, а наоборот, сработал бы принцип лыфум цара агра. То есть награда будет соответствовать трудности нового экзамена. Поэтому результат греха, то, что следующий экзамен, то, что следующее испытание будет более трудным. И вот это самые его первые изменения. Смотрим дальше. Все, что было сказано, то, что человек отныне будет изгнан из рая, то, что ему приходится работать, все это изменение ему же на благо. Человеческая миссия как таковая, божественное призвание, данное Богом способность, и данное Богом способность исполнить свой долг, остались неприкосновенными. Ну, продолжая эту самую студенческую тематику, мы скажем, что его из института не отчислили. Он продолжает там находиться, и его ждет экзамен со второй попытки. Новорожденный младенец является в мир невинным. То есть не было проклятия человека, которое поразило бы саму его душу. Он является в мир невинным, подобно первому человеку. Это и сегодня верно. Это одно из основных положений, относящееся к самой сути иудаизма. И какая жалкая ложь была состряпана из этого исторического события. Ложь, которая подрывает всю мораль будущего человечества, мы имеем в виду догмат первородного греха, против которого каждый еврей должен протестовать самым решительным образом, каждой клеточкой своего существа. Хочу пояснить. Христианская догматика, поясняя необходимость веры в Иешуа из Назарета, в Иисуса, как они его называют, утверждала следующее. Грех первого человека, который они назвали, дали ему особое имя, не называя его грехом дерева познания, называя его первородным грехом. Почему именно первородным? Ибо это событие определило всю дальнейшую судьбу человечества, согласно христианской догматике. А именно, человек был проклят тем, что отныне грех становится неотъемлемой частью его существа, и отныне, сколько бы человек ни старался вести честную и нравственную жизнь, как бы он ни старался исполнять Божьи заповеди, ничего ему не поможет. Он проклят. И единственное, иными словами, он неизбежно в грехе. Причем они привели еще, приводят еще стих из псалмов царя Давида, что мать зачала меня в грехе. Что означает, вот видите, тот самый первородный грех, а, кстати, первородный грех был здесь отождествлен с физической близостью, не то, что вкусили от дерева, запретный плод дерева познания добра и зла, а именно близость. Стало быть, дальнейшая близость – это только способ перевода этого самого первородного греха и его последствий к следующим поколениям. Каждое поколение рождается в грехе, посредством греха, благодаря греху, в грехе, и человек таким образом не в состоянии разделаться с грехом, не в состоянии выйти из этого. Он, все человечество таким образом проклято, и единственная возможность, вот для этого и был послан Иешуа из Назарета, для того, чтобы своими страданиями на кресте искупить первородный грех. Стало быть, возможность, единственная возможность человека спастись, это не путем соблюдения заповедей, а путем веры в того, который своими страданиями искупил этот первородный грех. Вот это вкратце догмат первородного греха. Вот именно о нем и говорит здесь Рав Вирш. Если мы внимательно смотрим текст, то ничего подобного мы здесь не видим. Проклята была земля. Человек остается человеком. У него остается свобода выбора. Он в состоянии своими усилиями перебороть свое дурное начало и избавиться от грехов. Смотрим дальше. Правда, что из-за греха, совершенного Адамом в саду Эдена, Его потомки живут в мире, который больше не улыбается им столь же ласково, как в начале. Да? Адам жил в раю, теперь из рая его выгонят. И кроме того, мир окажется достаточно суровым, ему придется воевать за каждый кусочек хлеба. Это все верно. Но это происходит только потому, что мы снова и снова продолжаем грешить. То есть вместо того, чтобы вернуться в рай благодаря своим поступкам, мы продолжаем только традицию нашего праотца Адама и продолжаем грешить. Конфликт между божественным и природным началом, следствием которого является грех, приводит человека к необходимости бороться с собой. Есть у человека это дурное начало? Да, конечно, есть. И оно появилось в результате греха. Нет сомнения. С этим мы не спорим. Но поскольку у человека есть еще и божественное его начало, то он в состоянии пересилить дурное начало. Что же касается доктрины, согласно которой в результате греха Адама все человечество стало грешным, и человек в силу изменившейся природы вынужден теперь все время грешить, то против подобной доктрины иудаизм должен решительно протестовать. Чтобы вернуться к Богу, человеку вовсе не требуются посредники в виде смерти и воскресения. Здесь Рав Ирш имеет в виду ту самую часть догмата, что первородный грех, его последствия непреодолимы, если человек при помощи соблюдения заповедей, единственная возможность для человека – это поверить в того, кто принял смерть, страдание на кресте, смерть для того, чтобы искупить этот грех. Мы не нуждаемся в посредниках, и они не могут ничего сделать здесь для нас. Каждый человек должен здесь отвечать сам за себя. И еврейская история доказывает, что во всех поколениях Бог был так же близок чистому человеку, как он близок был Адаму, до того, как тот сбился с пути. В иудаизме концепция единого Бога, наделенного полной свободой воли, соответствует идее, что человек также изначально одарен чистотой и свободой воли. Догма первородного греха, согласно которой в результате грехопадения человек был проклят, и его греховность может быть искуплена лишь принятием определенной веры, это самая прискорбная ошибка. Во всей нашей истории нет никаких свидетельств подобного проклятия. И до сего дня каждый еврей в утренней молитве обращается к Богу со словами: «Каждый день утром, встав, нужно сказать «Элукайни шамаши натата биты урай» – «Боже, душа, которую ты мне дал, чиста, не проклята, а чиста. И моя задача – сохранить ее в чистоте и вернуть ее тебе такой же чистой, какой ты мне дал». Я могу ее запачкать? Конечно, могу. Если грешить буду. Ну и тогда, кстати, если я ее сумею запачкать, только снаружи. Это как драгоценный камень, который человек уронит в нечистоты. Конечно, уже он запачкается. Но он не перестанет быть драгоценным камнем, только отмыть его надо будет. Поэтому каждое утро даже тот, кто и согрешил, знает, что он вчера гадости наделал. Он при всем при этом должен встать и сказать: «Боже, душа, которую ты мне дал, чиста она». И уж тем более это означает, что никаких последствий так называемого первородного греха в душе у человека нет. И вот теперь я хочу посмотреть более подробно, как исследует последствия греха Рамхаль, Рабейн Мойше Хаим Луцатов, в книге «Дерех Хашем». А Рав Ирш утверждает и подчеркивает это несколько раз, что проклятие касается земли и условий, в которых человек живет, но не самого человека. Если посмотрим внимательно в то, как исследует текст Рамхаль, то увидим, что последствия касаются и самого человека. Но при всем при том, это вовсе не то, что подразумевается под догматом первородного греха. Давайте смотреть текст. В результате греха в человеке произошла большая перемена. Действительно, не только в окружающей среде, но и в самом человеке. Вначале недостатков в творении было ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы первый человек находился в уравновешенном положении, и чтобы была у него возможность приобрести совершенство своим трудом. Своим трудом имеется в виду, для этого была дана свобода выбора, чтобы он не был запрограммирован. Но из-за греха добавились и приумножились недостатки в самом человеке и во всем творении. И исправление еще более усложнилось по сравнению с тем, что было ранее. Давайте это поясним. Что было до греха? Как мы объясняли, до греха у человека не было яйцерара. То есть зло было в мире, присутствовало. Но оно еще не свело себе гнездо в личности человека. Поэтому искушение пришло извне. Должен был появиться змей, тот самый Нахаш, который соблазнял человека и уговаривал его. Приводил ему доказательства, почему ему совершенно необходимо и очень важно для него попробовать запретный плод. А в результате греха у человека произошел эц-да-то-выра, это познание добра и зла, поясняет Рабхаим из Воложной, что это слово «да» от познания означает соединение. То есть добро и зло соединились, перепутались в человеке. Яйцерара отныне стал сегодня частью душевных сил человека. Мы уже его влечение отождествляем с самими собой. Мы говорим сегодня «мне хочется». Я не чувствую, что меня кто-то искушает извне и подталкивает. А «мне хочется». Ничего этого у Адама, конечно же, не было. Не значит ли это, что изначальное равновесие, о котором говорил Рамхаль, что вот человек в изначальной, то есть человек версии 1.0 до греха, имел равновесие, баланс, он, безусловно, не был совершенством, у него был недостаток. И этот недостаток существовал только для того, чтобы его исправить. Чего бы он добился, если бы он выдержал испытание деревом познания. А теперь, после греха, добавились у него недостатки. У него появился яйцерара. Появилось влечение, которое возбуждается в результате действия воображения. А не значит ли это, что нарушилось то самое первичное равновесие? И значит, теперь человек будет более склонен к греху. Разве не так? Нет. В том, что касается склонности человека, все осталось по-прежнему. Изменилось соотношение сил. Давайте поясним, как мы себе вообще представляем свободный выбор? Есть яйцер ара, есть яйцер атов. Кто выбирает? Выбирает, конечно же, душа человека. Телу нечего выбирать. Тело – животная часть человека. Точно так же, как животные не выбирают ничего, а ведомые исключительно инстинктами, так же и тело человека ничего, кроме инстинктов, не знает. Стало быть, выбор – это то, что относится к душе. А для чего существует яйцер атов и яйцер ара? А яйцер атов и яйцер ара, то есть то, что мы называем дурная склонность или хорошая склонность, это своего рода агенты по продаже. Каждый из них предлагает свой товар и пытается, конечно же, убедить нас его взять. Сидит человек перед компьютером, знает, что у него есть свободный час. Ну и вот теперь на что этот час потратить? Яйцератов предлагает свой товар. Можно посмотреть, послушать интересную лекцию по Торе. Яйцерара предлагает свой товар. А можно посмотреть кино? Кино, как оно выглядит сегодня? С насилием, с бутылками кетчупа, с эротикой. Но зато ярко, впечатляюще, круто. Ну а вот теперь человек должен выбирать. Склонность человека не изменилось и после греха. То, что изменилось, соотношение сил между яйцеротов и яйцерара. Какое их соотношение сил? Мы уже об этом говорили на предыдущих уроках. Яйцерара получил очень мощный арсенал мультимедийных средств убеждения. Яйцеротов он остался на уровне книг, как мы можем себе представить, книга, на бумаге напечатанные черным цветом, и там написаны всякие очень-очень умные вещи. Вот с одной стороны лежит книга, в которой написаны умные вещи, в том числе аргументы, почему лучше сейчас свободное время потратить на то, чтобы послушать урок Торы. А с другой стороны цветные картинки. Воображение рисует человеку и способно смоделировать у человека ощущения, наслаждение, которое он получит, если только вместо занудного урока Торы займется чем-нибудь другим, посмотрит крутое кино. Вау! Вот соотношение сил изменилось. Яйцер ара, отныне его способы воздействия на нас куда более мощные, чем у яйцератов. Это верно. Но возможность выбирать, она остается. Многим, в особенности, если они познакомились со статьей Рав Деслера в его книге «Михтав Мильяу», где он говорит о никудат абхира, будет трудно согласиться с этим моим утверждением, потому что Рав Деслер там описывает, что принцип выбора – это как на войне, когда борьба, война, она, по сути дела, идет только по линии фронта, а все, что находится за линией фронта, в одной стороне под властью синих, а с другой стороны под властью красных. А где происходит борьба? По линии фронта. Стало быть, и выбор, он тоже происходит всегда только там, где силы уравновешены. Получается вроде, что если силы не уравновешены, то там человек не свободен в своем выборе, он автоматически выбирает либо правильно, либо неправильно. Но это на самом деле иллюзия. И его ученик Рав Деслера, Рав Хаим Фридлендер, в своих книгах потом, хотя он был, кстати, из редакторов Михтав Мильяу, но потом в одной из своих книг, книгах, которые были опубликованы уже после его смерти, он поясняет, что на самом деле Рав Деслер не то имел в виду. И, конечно, это не просто линия фронта, а это целый участок. Это целый участок, по которому даже там, где силы не уравновешены, свобода выбора остается. Как это можно понять? Возьмем двух человек, которых оскорбили. Действительно, серьезно, сильно оскорбили. Один человек, у него хороший характер, добродушный. Другой человек вспыльчивый. Кому из них будет легче простить обиду? Конечно же, добродушному. Вспыльчивому будет труднее простить обиду. Значит ли это, что вспыльчивый человек обречен на то, чтобы обидеться и затаить злобу? Нет, не обречен. Он тоже сохраняет свободу выбора. Ему это будет труднее. Но он свободен в своем выборе, и он сможет это сделать. И если подумать еще чуть глубже, а как это происходит? Ну вот как действительно мы выбираем, когда, с одной стороны, яйцер отов, все, что есть в его распоряжении, это только его взывание к нашей совести, будь человеком, нельзя же так делать, неправильно так, это свинство, это... А тут воображение, которое рисует сладостные картины наслаждения, если только мы нарушим этот запрет. Как с этим можно бороться? Можно с этим бороться, если мы постараемся уловить, что то, что нам продает яйцер ара, это на самом деле вранье, он врет. Как любой рекламный агент. Он пытается нас обмануть, он пытается нас заловить. Сейчас вспоминаю, мне в жизни, в своей молодости пришлось пережить пару очень неприятных часов, когда со мной беседовал офицер КГБ. И он пытался меня убедить. И в качестве средства убеждения он демонстрировал то, насколько ему абсолютно все известно, как он знает про то, знает про то, знает про то. И вдруг он упомянул какой-то факт, по которому я понял, что он не знает. Врет. Пыль напускает. Пытается произвести впечатление. С этого момента, как только я понял, что врет, я совершенно потерял всякий интерес к тому, что он говорит. Если до этого я чувствовал себя, скажем, некомфортно, чувствовал, что он жмет на меня, и каждый новый аргумент прижимает меня больше и больше и больше, то в тот момент, когда я его поймал на одной маленькой лжи, мне сразу стало спокойно. Врет он все. Давай. И как рекламный агент. Пой, ласточка, пой. Можешь продолжать до завтрашнего вечера, меня это не касается. Вот это тот самый переломный момент. То есть очень трудно устоять под натиском воображения, которое рисует нам сладостные картины наслаждения от греха. Но если только нам удастся маленькую-маленькую пробоину сделать, щелочку маленькую, понять, врет он. Да никакое это, на самом деле, никакое это не бесподобное, не земное. А вспомните, как в прошлый раз было, и что такого было, что-то такое неземное. Да нет. Вовсе нет. Стало быть, врет. Стало быть, попытается подловить. И в этот момент человек приобретает силу, как пружина, которая в тот момент, когда она распрямляется, то проявляется вся сила, заложенная в ней. Сила души человека колоссальная. Способность бороться с яйцем ара есть у нее колоссальная. Только сила – это душа наша, как Рамхаль пишет в другой своей книге. Душа человека, как притушенный оголек, уголек. Ты смотришь на этот уголек, а на нем уже сверху зола. Совсем не впляешь. Вот тебе даже кажется, что можно дотронуться до него. Попробуй дотронуться, ты увидишь, что внутри-то он горячий. Но если ты его раздуешь, хоть чуть-чуть раздуешь, вдруг ты увидишь пламя. То же самое и здесь. Первое усилие по сопротивлению Ецерара, оно очень тяжелое. Но как только ты его сделал и смог сделать, то ты сразу понимаешь, что это, ну, это просто демагогия. Он просто пропагандист, агитатор, рекламный агент. Давай, пой дальше. Поэтому мы утверждаем, что человек, несмотря на то, что у него появился яйцерара с воображением и со всеми своими мультимедийными средствами, при всем при том, это не отменяет свободу выбора человека. Даже там, где выбирать трудно, даже там, где силы не равны, и у яйцерара намного больше силы, при всем при том, человек остается свободным в своем выборе. Посмотрим еще кусочек из Рамхаля. Прежде, пишет Рамхаль, человек мог с легкостью избавиться от недостатков и обрести совершенство. Так устроила высшая мудрость наилучшим и справедливым образом. Поскольку единственной причиной зла и недостатка в человеке было то, что так заложено при его создании, то своим отдалением от зла и обращением к добру он сразу же избавился бы от недостатка и приобрел бы совершенство. Но после греха совершенство скрылось больше, чем раньше, и приумножились недостатки. И человек сам стал причиной собственного зла. И теперь ему уже не так легко избавиться от недостатков и приобрести совершенство, как это было тогда, когда он не был причиной своего недостатка, а изначально был создан именно так. Что Рамхаль имеет здесь в виду? Поскольку раньше недостаток у человека был, но был он только, он был вложен в него, только для того, чтобы от него избавиться. То есть недостаток и зло, если мы снова возвращаемся к примеру экзамена в институте, с которого я начал, то мы можем сравнить это с вопросами, которые мы получаем в экзамене. Вот вам вопрос. 4 возможных ответа. Из них только один правильный. А остальные? А остальные неправильные. А для чего же их поставили сюда? Только для того, чтобы я их не выбрал. Никакой истинности в них нет, ни насколько. Стало быть, и зло, которое было, оно существовало только для того, чтобы его не принять. Только для того, чтобы его отвергнуть. И это было не так уж тяжело, снова, относительно. Относительно способностей и возможностей Адама, для него это было не так тяжело. И при всем при том он экзамен завалил. Сейчас все это будет сложнее. Почему? Потому что новые недостатки, они уже появились в результате действий самого Адама. И то, что человек сам себе напортил, от этого всегда намного труднее избавляться. Вне всякого сомнения. Вернемся к тексту. Поэтому теперь для достижения совершенства человеку необходимо двойное усилие. Ведь необходимо, чтобы человек и мир вернулись сначала к положению, в котором они были до греха. А впоследствии человек может возвыситься из этого положения к совершенству, которому ему надлежит подняться. Человек деградировал в результате греха. Поэтому сначала потомкам Адама необходимо вернуться в состояние человека, Адама, до греха, переборов свой йецер ара, и только потом уже сделать то, что Адам не сделал. И здесь, конечно, вопрос, а если человек вернется в состояние, если люди все вернутся в состояние Адама до греха, но это еще не решит все проблемы, потому что нужно еще сделать то, что Адам не сделал. А может быть, мы во второй раз все снова завалим экзамен так же, как Адам его завалил? Вот с ответом на этот вопрос мы чуть-чуть подождем, а пока прочитаем еще один абзац в Рамхале. И кроме всего этого, постановил праведный судья, что с этих пор не смогут ни человек, ни мир достигнуть совершенства, находясь в испорченной форме. То есть в форме, которая есть у них сейчас, в которой приумножилось зло. Но они будут вынуждены пройти через разрушение, а именно смерть для человека и разрушение для всех реалий, испорченных вместе с ним. У человека был недостаток, который он должен был перебороть, и смог бы его перебороть, если бы выдержал испытание дерева познания. А в чем стоял этот недостаток? Человек состоит из тела и души. Недостаток к чему относится? Ну, конечно, к телу. Душа, она совершенна, чиста и совершенна. А человек в целом, в результате того, что у него есть тело и душа, то тело естественным образом тянет его к тому, что ему понятно, и мешает душе. Душа хотела бы почитать умную и важную книжку, а тело устало, и в особенности после рабочего дня и после ужина, его тянет в сон. Человек начинает клевать носом. Мешает, мешает, уже мешает. Что бы мог сделать человек, выдержав испытание? Если бы Адам сумел выдержать испытание деревом познания, то эта его удача придала бы дополнительные силы душе, а получив эти дополнительные силы, душа смогла бы просветлить тело, воздействовать на свое тело, и тем самым превратив его из противника, из зануды, который только мешает, превратив его в союзника, в товарища. То есть противостояние тела и души, дихотомия тела и души осталась бы. Всегда бы осталась бы внутренняя сущность душа и внешняя оболочка тела, это да. Но тело бы перестало мешать, оно бы верно служило душе. А вот теперь, в результате того, что человек согрешил, вот теперь достигнуть этого просветления душа уже не может. Из-за чего? Из-за того, что ее силы недостаточны будут? Или из-за того, что тело оказалось безнадежно испорченным? Рамхаль об этом не пишет. Но из того, что говорят мудрецы в трактате «Шаббат», не пользуется такой метафорой, описывая грех дерева познания, что змей как бы совокупился с Хавой и внедрил в нее скверну. То есть деградация человека и тот непоправимый ущерб, который был нанесен человеку первым грехом, он касается тела. Отныне душа не сможет его просветлить. Подобно тому, как человек, который лишился слуха, попытайтесь его теперь научить музыке. Даже очень способный учитель вряд ли сможет продвинуться с ним далеко. Состояние теперь такое, что, как говорит пословица, горбатого могила исправит. То есть уже негодное ни на что тело в конечном итоге должно быть отправлено на переплав. И из него можно будет построить уже, после того, как оно разложится до элементарных частиц, можно будет построить из него новое тело, которое душа человека, благодаря всем силам, которые она набирает с каждой исполненной заповедью, со всей этой силой она сможет войти и просветлить его. Поэтому Рамхаль заканчивает. Прочитаем его последнюю фразу. Поэтому установлено человеку умереть и ожить вновь. И это воскресение мертвых. А миру установлено разрушиться и обновиться. И об этом сказали наши благословенные памяти мудрецы. 6000 лет существует мир. 1000 лет он будет разрушен. И в конце 1000 лет Ашем обновит свой мир. То есть теперь нам понятно самое последнее проклятие, которое получил человек. После того, как ему было сказано, в поте лица будешь есть свой хлеб, Всевышний еще прибавил, пока не вернешься в землю, ибо ты прах, и в прах вернешься, поскольку оттуда ты взят. То есть смерть для человека. Главное последствие, самое важное, самое драматическое последствие для человека – это неизбежность смерти. Почему она необходима отныне? Рамхаль уже объяснил. Потому что тело человека оказалось окончательно испорченным, больше его просветлить и исправить невозможно. И это то, что имеют в виду мудрецы, говоря о скверне Зуамат Нахаш, скверне, которую получили от змея. Стало быть, душа и тело должны разделиться, но это разделение неестественно. Человек, нормальный человек, как он был создан, это тело и душа вместе. Стало быть, если они разделяются, что происходит во время смерти, то это разделение только временное. Временное для того, чтобы сделать все, что необходимо. А затем они должны вновь соединиться. То есть, на самом деле, чудом является не воскресение из мертвых, которое нам обещано, а смерть является чудом. Да потому что естественное состояние человека – это душа и тело вместе. А неестественное человек – это разделение тела и души, каким-то образом существование души без тела. Это чудо. Ну а с телом в это время происходит все то, что необходимо произойти. Его разложение до элементарных частиц. А затем, во время обещанного воскресения из мертвых, тело будет построено вновь. Оно уже избавится от скверны змея. И тогда душа, войдя в него, сможет его просветлить. И вот здесь-то мы ответим на вопрос, который задали раньше. А кто сказал, ведь вот это воскресение из мертвых и есть возвращение в состояние Адама до греха. А если человек возвращается в человечество, возвращается в состояние человека, Адама до греха, значит, теперь оно снова должно стать перед испытанием? Нет. Здесь просветление будет достигнуто уже не новым испытанием, а самим фактом вхождения души в тело со всеми теми силами, которые она набрала, благодаря исполненным за всю жизнь заповедям. И здесь уже испытания не будет. Ну, посмотрим еще один кусочек текста. «И назвал человек свою жену Хава, ибо она была матерью всех живущих». То есть, выслушав все эти проклятия, поняв, что отныне новая жизнь, кстати, вдруг Тора говорит, а человек назвал свою жену Хава. Вдруг, каким образом вдруг перешли к вопросу об именах. Хава он ее назвал, потому что это происходит от слова «хай», живой. Она была матерью всех живущих. Но какое-то отношение имеет ко всему, что было сказано до сих пор. К греху человека, к проклятиям, которые пришли. Раши поясняет, что поскольку вся история про создание Хавы и дальнейшая история с грехом, все это началось с того, что Всевышний привел к человеку животных для того, чтобы человек дал им имена. И вот тогда человек и заметил, что у всех животных есть пара, а у меня нет пары. То есть свою жену он обрел в ходе процесса давания имен, называния имен всему существующему. Поэтому заключается вся эта история, которая как бы таким образом оказывается в скобках, тем, что человек имя дал не только животным, но и своей жене, назвав ее Хава. И сделал Бог человеку и его жене одежды кожи, и одел их. И сказал Бог: вот человек стал как один из нас в познании добра и зла. И теперь, как бы он ни протянул руку и не взял также из плодов дерева жизни, и съел, и стал бы вечно, поскольку Всевышний хотел, чтобы его приговор оказался в силе, а приговор его был в том, что человеку теперь неизбежно его ждет смерть, а что будет, если он возьмет от дерева жизни, и тогда будет жить навечно. Это должно быть исключено. И изгнал его Бог из Эдемского сада, чтобы он возделывал землю, из которой был взят. И изгнал человека, и поставил к востоку от сада Эдена Керувим, и вращающийся, Керувим – это особого рода ангелы, и вращающийся пламенный меч, чтобы охранять путь к дереву жизни. Путь к дереву жизни отныне охраняем. Вернуться в рай человек отныне не сможет, и единственная его возможность вернуться в свое предыдущее состояние лежит, как мы сказали, через смерть и воскресение из мертвых. Но до всего до этого человека еще ждет жизнь, полная новых испытаний, полная новых трудностей. Отныне, со следующей главы, начинается история человечества. Закончился райский период, который историей не назовешь. Все, что там происходило, происходило по совершенно особым сценариям и по особым законам, которые работают в раю, в Эдемском саду. А отныне начинается история как таковая. Человек, оказавшийся на земле за пределами райского сада, начинает строить свою новую жизнь. Но об этом уже в следующих уроках.